Разгадать Россию. Найти подходящий аршин. Урок «Россиеведение». По субботам после 16.
Говорит Москва. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8.
Русские русским, по-русски о русских. Здесь русский дух. Здесь и Русью пахнет. Дышите глубже.
Четырнадцать часов и шесть минут на наших эфирных часах. У микрофона Анастасия Аношко и наш ведущий сегодня Анатолий Соколов, военный обозреватель информационного агентства Росинформбюро. Тема нашей программы «Русский дух» сегодня — русское оружие 21 века. Здравствуйте,
добрый
Анатолий
день.
Григорьевич. И у нас программа историческая «Русское оружие 21 века». Мы, конечно, сейчас такую ретроспективу посмотрим, что осталось после Советского Союза, что появилось после развала Советского Союза, в каком положении мы сейчас находимся. Но я, тем не менее, еще позволю себе зачитать с ленты новостей последние самые сообщения, которые у нас приходят как раз по теме нашей программы. Значит, МИД Российской Федерации сейчас узнал и заявляет о том, что страны Европейского Союза, дальше в кавычках, по-тихому, кавычки закрываются, договорились о снятии ограничений на поставки Киеву снаряжения, которое может использоваться для внутренних репрессий. Речь идет о военном оборудовании. Вот. И тут, конечно, тут нет никаких в этой новости сейчас расширений, не объясняется, что подразумевается под военным оборудованием. И, соответственно, мы сейчас с вами это все обсудим. На какие... И первый у меня, соответственно, вопрос. Что из себя представляет оружие, и есть ли разница между оружием и военным оборудованием? Есть ли какая-то классификация, или это все вот на усмотрение, это все такое журналистские какие-то или обывательские слова? Ну, поближе к микрофону, вот так вот, микрофон, да, на себя, и все. Да, пожалуйста.
Ну, с точки зрения оружие и военная техника, значит, среди военных принято понимать под словом оружие это средство, которое непосредственно воздействует на людей и боевую технику, грубо говоря, уничтожают или поражают. А военная техника – это, как правило, все то, что способствует применению именно этих средств поражения.
Ну, например, грузовики, которые могут теоретически перевозить, допустим, военных, которые сами, в свою очередь, могут там с ружьем или с оружием, с автоматом поражать цель, это тоже может быть военным оборудованием.
Это,
да?
Точнее, не оборудование, а техника. Это будет военная техника.
Да. И это то, что мы знаем двойного назначения, может хлеб перевозить,
да,
а может автомат перевозить.
Да.
Вот.
Это техника именно двойного назначения, совершенно верно.
Так, и вот смотрите, у нас сейчас, получается, Европейский Союз принял там решение о возобновлении, был какой-то запрет, сейчас его отменили. А в каком положении находилась военная техника и оружие в советское время, и на Западе, и у нас? В равноценном или нет?
Ну, вопрос довольно широкого плана.
Да.
Вот. Но вот с точки зрения вот Евросоюза, я как раз утром успел ознакомиться с тем, что именно вот это решение, оно предполагает или как бы дает разрешение на поставки в Украину средств, в первую очередь, предназначенных для охраны границы, средств связи управления.
А что это за средства для охраны границ?
Ну, это проволока могут быть обыкновенные, какая-то, грубо говоря, видеосистемы.
А,
какие-то другие системы, которые осуществляют контроль пересечения установленной границы.
Угу.
Вот. Ну и все, что этому способствует. Вот. С точки зрения того, что было у нас, будем так говорить, в СССР ранее и у ведущих стран Запада, в принципе, хочу сказать одно, что, понимая под словом «русское оружие» или под термином «русское оружие», в первую очередь я хочу сказать, что физического наполнения этого слова, физическое наполнение этого слова не соответствует именно технике и вооружению. Почему? Вот с течением времени и своего проживания на этой планете я понял, что оружие – это не та техника, не то вооружение, которое имеют противостоящие страны или противники, а это человек, в первую очередь, который владеет тем или иным оружием, техническим средством. Почему? Потому что в молодости как-то я не задавался над смыслом этого слова, а сейчас я пришел к тому, что действительно это зависит от человека. Ну, например, далеко ходить не надо. Прошла Великая Отечественная война.
Да.
Всем известны такие фамилии, как Гастелло, Матросов, Талалихин и так далее. Обыкновенные люди.
Да.
Но почему-то после окончания войны мы не слышали о том, чтобы подобные люди были у тех же немцев, у тех же сторонников и тех, кто их поддерживал. А у нас были. То есть...
А подождите, мы не слышали, но, может быть, мы же... Ну, то есть там осудили, в общем-то, мировое сообщество осудило агрессора. И там-то, может, были, но мы просто о них не знаем?
Нет, не в этом
Или,
дело.
Или, в смысле,
нет.
сопротивления не было все равно?
Историки... Они бы назвали такие фамилии.
А, ну, если... Франция, аналогично, да.
Да,
Борсов.
Франция — это не наш был противник.
Да, я и говорю, вот, наши сторонники, если среди них искать,
да,
там тоже нет.
Были бы такие фамилии указаны. Но почему наши фамилии на слуху? Потому что, в принципе, и СССР в то время, и немцы, они имели примерно одинаковое вооружение. В чем-то лучше были немццы. В принципе, во многих вещах они имели лучшую технику.
Выиграл не оружие, а люди, вы хотите сказать, да?
Да-да-да, так я вот подхожу к этому. В принципе, они имели лучшее оружие. Но уже начиная с первых дней войны, они начали уступать нам с точки зрения тех, кто владел этим оружием.
Ну, как же... с шахматами можно провести аналогию. У нас одинаковый набор,
да.
Но кто-то из нас выиграет, потому что кто-то умнее. Да.
Кто-то лучше мыслит, а кто-то хуже. Здесь точно так же. Русский дух, вот не зря был фильм недавно Рогозина «Танки. Русский дух» и «Уральский дух». Вот там точно сказано, люди решают все. Именно люди, не техника, не оружие. Почему? Потому что в наше время, ну, я бы не взялся назвать то средство вооруженной борьбы, которое бы не имел наш вероятный противник.
Ну, все-таки, да, но все-таки мы говорим сейчас о нашем довольно высоком уровне развития, потому что все-таки, если говорить об индейцах и белых, в свое время и индейцы, может быть, были неплохими людьми, но они проиграли именно потому, что у них техники было. У них не было огнестрельного оружия. Я к тому, что все-таки, если такая совсем существенный, да, разрыв, то он все-таки играет роль.
Индейцы и те, кто их покорил,
да,
или, грубо говоря, разбил,
да,
это были совершенно разные уровни развития.
Я говорю,
действительно,
да.
А сегодня, конечно,
уровне.
Примерно уровень развития высокоразвитых стран примерно на том же уровне.
У нас сейчас нет в современном мире, в 21 веке, у России нет какого-то глобального отставания по технике военной.
Нет.
Мы примерно на одном уровне. Сейчас я напомню наши средства связи нашим слушателям. У нас в гостях военный обозреватель информационного агентства Росинформбюро Анатолий Григорьевич Соколов. Мы говорим о русском оружии 21 века, с каким багажом мы к нему пришли, мы и наши бывшие товарищи в Советской Республике, потому что, надо понимать, сейчас очень много говорится об оружии, к сожалению, даже в новостях, а вы можете задавать ваши вопросы, а также дополнять, комментировать, может быть, как-то предлагать какие-то новые развороты темы на сайте. Заходите на сайт «Говорит Москва», в одно слово «Говорит Москва» латинскими буквами, .ру. Там есть сверху прям такая кнопка «Отправить сообщение на сайт». Мы тут все это видим. Вы можете прислать смс СМС-номер наш мегафоновский +7 925 48 94 8, как наша частота в Москве. И на Твиттер, если у вас есть Твиттер, пишите сообщение, просто ставите @говоритМСК в одно слово. Это наш Твиттер. Вот у нас на самом деле уже есть звонки. Хотите, послушаем, что нам, может быть, кто-то хочет что-то дополнить. Хотя мы еще пока, в общем, только подступили к этой теме. Давайте я просто напомню номер сейчас, телефонный наш, 495-й код, 7373-94-8, так же, как наша частота. Говорим о русском оружии 21 века. Наш гость Анатолий Соколов только что нас уверил в том, что наш уровень развития нынешней военной техники, наше положение российское, оно примерно соответствует уровню развития ведущих других держав. И дальше, соответственно, война, если она и будет когда-то вестись, она будет, как бы, это война умов будет, тактик, стратегии, да.
И идеологии.
Идеологии тоже, да. 7373948, 495-й код. Пожалуйста, давайте сейчас наушники оденьте, один звонок примем и дальше пойдем. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день.
Да, пожалуйста.
А скажите, у вашего гостя, насколько у нас отставание по радиоэлектронике?
Спасибо за вопрос, да, вот отдельное.
С точки зрения отставания радиоэлектроники, это как раз вот та область, в которой мы действительно отстаем. Оценить в процентах это весьма трудно сейчас, потому что имеются различные направления, различные средства. Вот. Единственное, что я могу сказать, что в настоящее время наши предприятия, наша промышленность в сравнении с теми годами, будем так говорить, которые были до 90-го года, до 91-го года, значительно пошли вперед. В этом есть определенная доля вклада со стороны западных технологий, в то время, когда мы имели с Западом хорошие отношения, я имею в виду вот до настоящего времени, связанных с украинскими событиями. Поэтому еще раз хочу сказать, что действительно мы пока еще не достигли уровня западных технологий в радиоэлектронике, но и уже и отстаем не настолько много, как было это раньше.
Ну, вот тут, кстати, с вами пытаются спорить, уже с сайта приходят сообщения. Борис пишет, в 21 век Россия пришла с устаревшим советским и даже уже частично демонтированным старьем под флагом Сердюкова. Может ли, и другой вопрос от 83-го, через СМС +7 925 88 88 94,8. Может ли Россия преодолеть американские ПРО и ПВО в Польше? ПВО?
Может.
Может. Технически может.
Может.
А что у нас с боевыми компьютерами? Спрашивает тот же слушатель.
Не понял вопрос.
Ну вот, вопрос такой. Боевый компьютер. Ну, видимо, имеется в виду техника, которая работает на западных, так сказать, этих операционных системах и так далее. Тут же я более общий вопрос вам задам. Можно ли говорить о русском оружии в 21 веке, или все-таки это уже настолько глобальный процесс прошел развитие, что оружие у всех одинаковое, оно не русское никакое, оно продукт мирового сообщества?
Согласен. Нет конкретных оружия, образцов пока что, которые мы могли бы назвать именно русским оружием, которого нет ни у кого. Сейчас все оружие, все виды техники, средств поражения, обеспечивающих средств, они, в принципе, имеют одинаковое назначение, имеют одинаковое содержание. Отличие основное только в том, что они в каких-то своих характеристиках между собой отличаются. В чем-то лучше наши средства, в чем-то лучше западные средства.
А в чем
средства?
Наши лучшие средства? Вот,
ну, это очень-очень конкретный вопрос. Это нужно брать какой-то конкретный образец, рассматривать конкретно его технические характеристики и уже потом
давайте
сравнивать.
К слушателям обратим этот вопрос. У нас же много наверняка специалистов и военных, и людей, которые занимаются техникой военной. Действительно, давайте повод для гордости какой-нибудь у нас есть вот в современном мире. Что мы, в чем мы преуспели именно в оборонном, в военном деле? Сейчас, хотя более-менее понятно, что у всех все примерно одно и то же. Наш СМС-портал +7 925 48 94 8. Наш телефон эфирный 7373948. Наше сообщение с сайта прям говорит москва.ру. Заходите и пишите. Вот нам пишет, например, человек так через сайт. Вот американцы кричат, что у нас есть космические снимки, кто пустил ракету по Боингу, но не представляют. А у нас как дела с космическим шпионом, например? Вот такие вопросы. То есть тут очень много конкретных вопросов нам слушатели присылают. Как у нас дела с системой свой-чужой?
Очень хороший.
Арбатриал. А что это за система?
Сразу отвечу.
Скажи вообще, что
это такое? Система опознавания, основанная на взаимном обмене радиоэлектронными сигналами между, например, самолетом и наземными средствами слежения, теми же радиолокационными станциями. Ведь все начинается с того, что идет какой-то самолет по какой-то трассе.
Да.
Для того, чтобы определить в военное время, свой это самолет или нет, существует система опознавания свой-чужой. Ну, а специалисты, ПОшники обычно говорят, я свой самолет. Радиолокационная станция подает сигнал в сторону самолета, грубо говоря, или словами, кто ты?
Ну, понятно, он
летчик отвечает. Должен ответить, я свой.
А это только к, простите, это только к воздушным нашим делам имеет отношение?
Это, может быть, система... это могут быть и наземные средства. Наземными средствами тоже такая же система может быть установлена. Не может быть, она есть. В отдельных случаях она есть.
Ну, понятно, вот. На море наверняка тоже. А вот 33-й говорит, а что мы можем противопоставить тысячам беспилотников и прочим роботизированным системам врага?
Я бы не сказал так прямо тысячам. Есть такие средства, есть беспилотные летательные аппараты. В ряде случаев Запад обходит нас по своим характеристикам, по количеству, согласен. Но не надо говорить тысячи, потому что тысячи – это сразу... повергает тех людей, которые не очень знакомы с ситуацией в этой области, в шок.
Да? Да. Не знаю, вот я не очень знакома, но меня это не сильно повергло в шок. Я так могу себе это представить. У нас, так сказать, наши... кинематограф, например, визуализируя будущее, там еще и не такое покажут, поэтому мы привыкли это видеть. Другое дело, фактически у нас вообще есть беспилотники?
Есть.
Свои прямо? Или
свои.
Мы же, помните, была история, что у нас был контракт, мы должны были купить у Израиля, еще спрашивали, а зачем нам беспилотники, да. Куда мы их будем девать и так далее.
Был контракт, он и в настоящее время, я не могу точно утверждать, но такие контракты пока еще не отвергнуты, работы продолжаются. Но я очень часто бываю на выставках, связанных с вооружением военной техникой. Вот. И могу утверждать о том, что у нас достаточно много имеется предприятий, которые занимаются развитием, созданием беспилотных летательных аппаратов.
По заказу нашего министерства?
Очень много в инициативном порядке. А уже наши силовые структуры, просматривая вот то, что им представляется, они могут сделать выбор. И в дальнейшем уже более тесно, более плотно работать с теми, кто их разрабатывает и производит.
Да, спасибо большое. Анатолий Соколов, военный обозреватель информационного агентства Росинформбюро. Мы говорим о русском оружии. Тема у нас звучит «Русское оружие 21 века». Мы уже пришли к тому, что уровень нашего вооружения сейчас примерно соответствует уровню вооружения и техники западных стран. Это Анатолий Соколов утверждает. Кроме того... Все эти разработки, общество настолько глобализовано, что нельзя делить сейчас по национальному или какому-то страновому признаку. Они все есть у всех, грубо говоря, почти. Да. Но я себя замечу, что про беспилотники еще буквально 10 лет назад была не решена, например, задача, насколько я знаю, зависание камеры в воздухе. Ну вот, чтобы был такой прибор, чтобы она могла летать и зависнуть в какой-то момент. Сейчас она решена, и в детских даже игрушечных магазинах продаются такие камеры. То есть это к вопросу о беспилотниках и о системах слежения. То есть техника очень быстро продвигается вперед и становится общедоступной. Это может быть вполне себе двойного назначения. 7373948, если вы хотите дополнить, поспорить, привести примеры, может быть, отрасли, где мы все-таки отстаем, и вы не согласны с нашим гостем, нашим ведущим сегодняшним, или наоборот, вы хотите подтвердить и сказать, привести пример, где мы впереди в каких-то областях, может быть, мы об этом не знали, не знаем, привыкли сами себя как-то бичевать, ругать, что все плохо, может быть, не совсем так. 7373948, наш прямой эфир, 495-й московский код. Алло, здравствуйте, пожалуйста.
Здравствуйте, Анатолий.
Да.
Я хочу такой вопрос задать. Смотрите, на фоне того, что мир вступил в эру передела природных ресурсов, и будет война, она неизбежна, она уже идет, с применением оружия массового уничтожения небольших зарядов. И при этом будет большое значение иметь авиация, как будет разрушать всю инфраструктуру, будет наводить полный хаос. А также мобильность войск. Но мобильность войск не обязательно применять какие-то тягачи и так далее. Сейчас у нас много легковых автомашин, на которых можно спокойно садить людей и передвигаться в любую точку быстро и молниеносно. У меня на этом фоне такой вопрос. Вот эти открытые границы и миллионы людей, которые у нас внутри, не является это ли армией, которая в конце концов сработает и развалит изнутри? Какие у нас действия принимаются, чтобы вот этот заслон сделать?
А вы про каких людей конкретно говорите? Про бывших советских граждан?
А про всех людей,
кстати,
открытые границы. У нас тысячи, миллионы, как с юга. Сейчас у нас идут с запада сюда к нам едут. Вы понимаете, что творится?
Это вас проблема миграции интересует. Вот как, не знаю, вы готовы комментировать такой вопрос? Миграционную политику в грядущий передел ресурсов.
Во-первых, я бы просто хотел вот нашему товарищу, который задал такой интересный вопрос, сразу возразить в чем, что применять средства массового поражения, а под средствами массового поражения понимается в первую очередь это атомное оружие, это средства химическое оружие и бактериологическое оружие, вряд ли кто сейчас станет.
Ведь... А вообще есть какие-то договоренности мировые, это считается не моветоном, да, в войне?
Определенные договоренности есть, но в первую очередь здесь должен действовать разум человеческий, обыкновенный разум. Вот недавно сообщение было, буквально на днях вчера, позавчера, заговорили о лихорадке Эбола в Африке.
Да.
Это и есть средство массового поражения. Ведь все испугались, да. И никто, как говорится, не применял против кого-то.
Ну, никто да. Сейчас нет, кое-кто не... границы там закрывает сейчас, чтобы
вот,
спастись.
Закрывают границы и так далее. Поэтому границы. Я что хочу сказать. С точки зрения применения средств массового поражения, не надо пугать самих себя и других. Это первое. Второе.
Подождите, но у меня вопрос. Ведь есть два... Есть разные типы противника. То есть если сейчас мы все, правда, обращены в сторону институций, там Европейский Союз или там Украина как государство, или Соединенные Штаты как государство, и мы верим в то, что и мы сами, мы там придерживаемся каких-то договоренностей. А ведь еще не так давно единственным главным врагом человечества был объявлен терроризм, как мы помним, у которых совершенно нет у этих людей там никаких... тормозов, и они где могут только, и что могут, они делают для того, чтобы запугать. В этом смысле мы как-то продвигается наша наука техническая, чтобы этому противостоять?
Техническая наука или наука вообще, она все время двигается. Если наука остановится, то это как бы уже застой и... отставание.
То, что до сих пор это не применялось террористически, ну, практически, то есть все говорят о том, что можно там отравить воду в водопроводе, ну, такие страшилки ходят, но этого не случилось. Это благодаря нашим спецслужбам или это просто потому, что люди не решаются это сделать?
Негодяи. Я бы сказал, в первую очередь, благодаря нашим спецслужбам и тем, кто обязан следить за этим. Вот. Ну и кроме того, какие бы террористы ни были, отмороженные, как их иногда называют и так далее, они ведь тоже понимают, что применить такие средства, это как, может, как бы бумерангом может ударить по ним самим.
Ну, некоторые даже смерти из них не боятся. Но это такой вопрос. Давайте мы обсудим после новостей. Сейчас у нас срочный, как обычно, выпуск в середине часа обычный.
Хроники 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. В эту субботу о чем роман «Белая гвардия»? Гражданская война в украинской истории. В студии профессор факультета журналистики РГГУ Давид Фельдман. Хроники. 20 век. В субботу после 15. Вы слушаете радио «Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ номер 77-572-12. Выдано Роскомнадзором 11 марта 2014 года. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
«Право знать» — говорит Москва.
Здесь русский дух.
Можно было пить.
14:35. Мы тут с нашим сегодняшним ведущим Анатолием Соколовым, военным обозревателем информационного агентства Росинформбюро, зацепились за новость про воду. И совершенно удивительную вещь. Анатолий Григорьевич мне сказал, что он на выставке... Как она называлась?
Давайте, чтобы точно. В мае в Москве на ВДНХ состоялась выставка под названием «Комплексная безопасность».
И там была... компания, завод, который представлял свою технологию извлечения воды из воздуха. Вы говорите, до 1000 литров в сутки они как-то извлекают. Да. Значит, это мы не будем сейчас обсуждать, вот просто имейте в виду, товарищи. Может, кто-нибудь нагуглит, сейчас нам ссылочку пришлет. Вы пробовали эту воду?
Да, пробовал, можно было пробовать. Абсолютно чистая вода, в стакане стояла. Обыкновенная лучше. Питьевая вода.
Обыкновенная? Не знаю, там насыщение всякими минералами. Абсолютно. Ну хорошо, это вот к вопросу о разработках. И, кстати, про запрещенные всякие приемы. Мы только что до новостей с вами говорили про биологическое оружие. Давайте я прочитаю все сообщения, которые нам пришли, к вопросу о гордости. Вот отличные подводные лодки с ядерным зарядом у нас, пишет Митя. Так, я Александр пишет, почему... у террористов имеется русское оружие, а не американское. Ну, Александр, вы, пожалуйста, статистику. Откуда вы берете?
Да-да-да.
Какое там оружие, у кого? И тут еще вопрос, у кого чего больше. А если после Донбасса хунта попрет на Крым, прикрываясь американскими авианосцами и новейшей авиацией, то чем мы можем ответить?
Ну, это, я бы сказал...
Мы сейчас, нынешнюю ситуацию, мы сейчас, у нас историческая программа, да, русское оружие 21 века, в широком смысле украинское оружие мы понимаем тоже как, ну, в широком смысле тоже, в каком-то смысле русское, как наследие советское. Мы сейчас об этом поговорим, что есть у Украины на самом деле и что есть у нас. Великолепные танки нам приводят в пример. Потом, с возвращением, мне говорят, комплекс «Панцирь» определенно гордость нашего ПВО, сообщает нам Абдулхамид. А что это за комплекс «Панцирь»?
Это зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-С-1», который предназначен для поражения широкого круга воздушных целей, начиная от ракет до летательных аппаратов, самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты, которые обладают очень высокими боевыми характеристиками.
Он нас прикроет, если что?
Вот он нас вокруг... кого имеется в виду?
А вот у меня вопрос, кстати, такой комплекс, он что может прикрыть? Город Москву мы можем накрыть таким панцирем, никакая ракета до нас не долетит? Потому что я очень примитивно ставлю вопрос, но я думаю, что большинство именно такими категориями и мыслит. Например, кто не имеет отношения к военной
конкретно
технике.
Конкретно одна боевая машина панциря Москву, конечно, не прикроет.
Не одна, я имею в виду ведь комплексом. Вообще теоретически это возможно, прикрыть там такую широкую
площадь? Этим комплексом
площадь.
Прикрыть невозможно. В составе системы противовоздушной обороны, которые имеются и зенитно-ракетные системы С-300, С-400, истребительная авиация, другие средства ПО...
Не долетят.
Конечно, он прикроет.
А до Петербурга долетят, если что?
Кто?
Ну вот как, какие-нибудь злобники на нас двинутся с запада. Мы сможем противостоять? Нет, вот
это очень нет, такой вопрос. Широкий вопрос. Любые нет. средства воздушного нападения могут долететь до любой точки, как в России, так и за рубежом, если им не сопротивляться, не противопоставлять какие-то средства поражения.
Но у нас они какие-то есть.
Конечно, да не какие-то, у нас хорошие. Есть очень хорошие средства противовоздушной обороны. Будем Кстати, надеяться. Это именно та область средства противовоздушной обороны, в которой мы нисколько не уступаем Западу, а в ряде случаев опережаем.
Так, очень хорошо. Человек идет неверно, надо вернуть способности, не нужен транспорт. А, это там нам про телепортацию пишут, спасибо. Что с белорусским оружием? Жители Минска начали вредить русским, пишет. Так, нет, это я не буду читать, что-то я не понимаю, о чем вообще речь. Про биооружие. Вот, есть сейчас на вооружении оно у Российской Федерации или нет? Пишет я, Александр, и приводит свою историю в пример. Я служил на полигоне в Аральском море, на Аральском море, в 79-81 годах. Тогда СССР утверждал, что биологического оружия у нас нет, а я лично участвовал в испытаниях. Пишет нам человек. Ну, вот как вы прокомментируете? И еще сразу паровозом про фосфорные бомбы. Это уже от Виктора вопрос. Они запрещены, но сейчас да, мы слышим о том, что их как будто бы там, и даже какие-то фотографии в интернете ходят, как будто бы их использовали на Украине. Вот,
да давайте... не как будто бы их конкретно использовали. Это является посмотрим. Преступлением, как принято говорить,
а откуда они у них
против
появились?
Человечества. Старые запасы.
А раньше они не были запрещены? И это еще советские запасы?
Конечно. Как? Конечно. Mm. Это старые советские запасы.
А почему их запретили? Вот. Что это за бомба?
Ну, потому что это бесчеловечное оружие. Это оружие, много раз о нем говорили по телевидению, начинено белым фосфором, который при соприкосновении с воздухом воспламеняется и наносит очень тяжелые увечья живому человеку. Вот тело его... прогорает и потушить невозможно до костей, это, ну, это абсолютно бесчеловечное оружие,
когда
которое запретили? Было запрещено.
Когда примерно его запретили?
Боюсь сказать год, но однозначно знаю, что международными соглашениями применение против мирного населения в любом случае это запрещено. Так же, как и в ходе боевых действий.
Но а вообще Украина после развала Советского Союза с каким бы багажом осталась? И шла ли она после этого вперед? И мы тоже. С каким, ну, с каким багажом мы представляем? А шли ли мы вперед с тех пор?
Ну, если говорить о том, с чем осталась Украина после развала СССР, многие эксперты, и я с ними согласен, говорят о том, что Украина... оказалась в самом выгодном экономическом отношении среди всех республик бывшего СССР. Вот. У нее была хорошая экономическая база, у нее была хорошая промышленность, на ее территории остались достаточно хорошие, большие запасы вооружения военной техники. Вот. И у нее было все, будем так говорить, для того, чтобы... жить безбедно, будем так говорить.
В военном смысле тоже.
Ну, в военном смысле тоже. У нее очень хорошая система оборонно-промышленного комплекса.
Была или сейчас тоже она сохранилась?
Была и в определенном смысле и остается. Ну, вот в частности, в состав военно-промышленного комплекса Украины, ну, я... люблю больше говорить оборонно-промышленного комплекса Украины, имеется очень много заводов, которые работают в авиапромышленности в различном направлении. Есть, особенно на юге, в Николаеве, в Одессе, очень много предприятий, которые работают для ремонта и производства военно-морской техники. Вот. Имеется хорошая база для работы в области радиоэлектроники и научно-техническая, и производственная база. Хорошие предприятия имеются в том же Харькове и в других городах, которые работают в области разработки и производства бронетанковой техники.
И сейчас тоже.
И сейчас тоже. Ведь всем известно и на слуху у военных это танки «Оплот», это танки Т-64, которые были впервые разработаны конструктором Морозовым, о чем говорится в фильме «Танки уральский характер» в свое время в Харькове. Вот. Очень хорошая производственная, научно-техническая база, в первую очередь производственная, это в области космических, не космических, а производства баллистических ракет. И всем известный завод «Южмаш». Вот. Поэтому при грамотном подходе Украина вполне может обеспечить себя и хорошими заказами в военной области, и хорошим поступлением средств от их продажи.
Вот нам пишет 09 про фосфорные бомбы, я смотрю, задел очень слушатели. Если бы они применяли фосфор, то жертвы были бы сотнями одновременно. Хватит врать, пишет 09. А 88 пишет, комплекс «Солнцепёк» не относится к запрещенным видам, как фосфорные боеприпасы. А в чем же отличие воздействия?
Или... Комплекс «Солнцепёк» — это тяжелая огнеметная система.
Да просто огнем поливают, да?
Вот. Нет. Нет, это представляет собой боевую машину, на которой размещены 24 трубы, пусковые установки, которые стреляют неуправляемые реактивными снарядами с различными типами боезарядов. Вот. Что касается фосфорного оружия. Фосфорное оружие, как правило, это авиационные бомбы, которые применяет авиация. Угу. Вот. С точки зрения, что такое фосфорное оружие, я сказал, что это, в принципе, это бесчеловечное оружие.
Которое... А вот одна такая бомба упадет, и сколько метров, условно говоря, она там вокруг себя поражает?
Я сейчас точно не могу сказать, почему. Потому что тем же фосфором может быть снаряжена... могут снаряжаться различные бомбы, понятно, по мощности, и площадь от мощности, естественно, да-да, зависит. Вот. А впервые фосфорные бомбы были применены США во Вьетнаме. Вот. Ну, я уже говорил, это бесчеловечное оружие, которое запрещено, и применять его тем более против собственного населения, мирного населения, независимо от того, что на этой же территории находятся ополченцы, с которыми ведется вооруженная борьба, я бы не стал применять.
Понятно. Смотрите, давайте наши вопросы. Слушатели нам звонят. Наш номер прямой эфирный 7373948 по 495 коду. Если вы не можете дозвониться, пишите либо через сайт «Говорит Москва» в одно слово .ру, там отправить сообщение в эфир, прям кнопка есть. Можете нам смс прислать на номер +7 925 48 94 8. Я напоминаю, у нас твиттер тоже существует, говорит МСК. Просто он в одно слово пишется. Пишите, я все прочитаю. А, давайте, звонки ваши, пожалуйста, 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Настя, добрый день, гости, вашему вопрос хочется задать. Вот наши экономисты любят всегда задавать вопрос. Как это так? Такие экономические условия, все прекрасно, все хорошо. А как же Советский Союз? Россия-то была мощнейшее государство в мире. И вдруг в прах превратилось. Все, груда металла. А вы говорите о Украине, у которой нет ни сырья, ничего, и еще олигархи жадные. Так что о чем тут говорить-то? Все развалили элементарно, господа. И даже и в России.
Вопрос
поэтому
понятен,
не надо ссылаться на всякие там какие-то успехи во всем там, в этом, в экономике, в производстве. Можно развалить все до основания. А можно создать все, если с умом, с головой.
Да.
Понимаете? Вопрос не понял.
Вопрос-то у вас какой?
Вы вот вопрос такой. Потому что мы, именно Россия, кинула всех на произвол футбола. Бегите куда угодно, суверенитет. А теперь что будем делать? Пожинать плоды за то, что должны любить за это, за все.
Вопрос, который начинается со слова «потому что мы не принимаем». А, да? Правильно?
Да нет, потому дело не Россия. В этом. Дело в том, что это огульные обвинения, бездоказательные. А если говорить о том, что Россия всех кинула, это совершенно неправильно. Слушайте, это больше к политикам
вопрос. Вот у меня как впечатление человека, который рос, взрослел вот в момент как раз, когда там перестройка была и так далее. вот эти вот все какие-то заброшенные там шахты, какие-то облезлые, вот эти вот брошенные, все какие-то остовы ржавеющих каких-то техники, которые периодически там начал это все Невзоров показывать в свое время под такую какую-то устрашающую музыку, и это был шок для всех после... после того, что до этого мы потребляли в качестве информации, новостей. Все-таки это был удар, да?
Конечно.
Удар. Но вы вот тут говорите, что он не такой страшный, и мы в итоге все равно конкурентоспособны.
Нет, я не могу сказать, что он не такой страшный. Просто я хочу сказать, что да, действительно, был такой период, когда я его очень хорошо помню. Я в это время еще служил в вооруженных силах бывшего СССР. И в свое время, я уже в то время был преподавателем Академии Генерального Штаба, вот, мы по 2-3 месяца не получали зарплату. Это даже в такой организации, да, вот, такое было.
Некоторые годами там.
Да.
Анекдот ходили, что платят на выходные, чтобы пройти еще, потому что дом сидеть, кушать.
Но дело не в этом. Дело в том, что здесь нельзя обвинить какого-то конкретного человека, но ситуация сложилась так, и эту ситуацию подвели усилиями, я больше чем уверен, западного сообщества, так, что действительно наша страна, бывшая СССР, оказались в такой ситуации. Вот. Ну, очень много всяких объективных причин есть для того, чтобы обосновать это, но в первую очередь это все было сделано, как раньше было принято говорить, все было сделано по плану Бжезинского, вот, который идеологически все обосновал, осталось только выполнять. Ну, а некоторые наши руководители с этим согласились.
Вот человек, который писал нам про биологическое оружие, он услышал там мой вопрос и продолжает через сайт. Говорит Москва.ру. Полигон биологического оружия в СССР был именно в Аральском море, а не на остров Возрождения. И даже присылает фотографию, ссылку на фотографии свои с альбома, которые я вам могу, наверное, развернуть, показать. Но тут, в общем, ничего не понятно, на самом деле, на фотографии. То есть альбом какой-то, там есть черно-белые солдатики, фотографии и какой-то развалюхи, какие-то уже ржавевшие островы, вот какие-то брошенные там военные города и так далее.
Я абсолютно согласен с этим товарищем. Он все совершенно правильно говорил.
Биологическое оружие было,
работы в свое время по созданию биологического оружия шли. Конечно, о них широко не говорили. Вот такое биологическое оружие разрабатывали не только мы, и понятно, не мы первые, кстати, были в этом.
А про то, что вот сейчас, мы не знаем, потому что засекречено, наверное.
Нынешняя,
да,
ситуация, насколько мне известно, официально было закрыто это.
Ну, понятно.
Вот. А что неофициально, ну, одному Богу известно.
Ну, не только ему, я надеюсь, еще кому-нибудь известно.
Ну, возможно, кому-то еще.
Почему РФ не подает в Международный суд на Украину за фосфорные бомбы? Или кто подаст? И вообще, кстати, вот у меня вопрос, может быть, он так в такую правовую, действительно, плоскость, если перейти. Допустим, кто-то где-то применил оружие такое, которое... как бы вроде как нельзя, но если это внутри страны происходит, то там никаких международных в этот момент договоренностей нет. Действительно, можно ли подать, например, на собственное государство в суд куда-то за это?
Ну, я думаю, что любой гражданин своей страны имеет право подать на свое государство в международные суды, международные имеет право.
Сразу как-то становишься каким-то предателем.
Что касается вопроса, почему Россия не подает в суд. Ну
не в Россию же стреляли, да?
В первую очередь на это должно реагировать международное сообщество. Для этого есть различные международные организации, в том числе и ООН в первую очередь. И вот международное сообщество должно реагировать. Но если в международном сообществе ведущую скрипку играет те, кто заинтересован в этом, вряд ли такое решение и такая заявка может поступить.
7373948, наш прямой эфир, наш смс-портал +7 925 48 94 8. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Будьте добры, у меня вот такой вопрос, Анастасия, к вашему гостю. Вот я вас с большим интересом послушал сообщение по поводу фосфорных бомб. Целиком полностью разделяю его мнение что по поводу этого бесчеловечного оружия. А меня интересует такое, если сегодня, вот я еще слышал по поводу солнцепека, а стрелковое огнеметное оружие есть сегодня или его тоже так же запретили? Очень хотел бы узнать.
Спасибо. Есть.
Есть, его не запретили?
Оно, во-первых, не запрещено, огнеметное оружие, международными конвенциями никакими. Оно сейчас состоит у нас в российской армии на вооружение. В частности, есть огнемет под названием «Шмель». Это оружие находится на вооружении мотострелковых подразделений.
На самом деле, конечно, все так относительно, вот так я слушаю, думаю, это не такое бесчеловечное оружие.
То есть, в данном случае...
Какая-то градация, да?
В данном случае это, будем так говорить, не бесчеловечное. Почему? Потому что в условиях ведения боевых действий для достижения победы над противником такое оружие может применяться. Почему? Потому что там существуют различные виды... боеголовок, которые поражают указанную цель. Вот
получается, что мы переходим, то есть человечество движется в сторону перехода, уклонения от человеческих жертв в сторону жертв технических, по сути, да? То есть ли такой вектор? То есть потом однажды когда-нибудь война будущего будет выглядеть как война, ну, по сути, как в компьютерной игре. То есть ты на компьютере в центре где-то сидишь, управляешь... и поливаешь огнем там танки противника, они в тебя стреляют, ты теряешь беспилотники, и все сидят довольные, жуют пончики.
Да нет, я думаю, что это...
К этому мы не придем, да?
Это, к этому мы вряд ли придем. Почему? Потому что мыслить категориями, о которых говорится, или которые освещаются в таких вот фильмах западных, когда роботы ведут войну, это весьма отдаленное будущее, до которого еще, ну, мы уж точно не доживем.
Мы, может, да, не доживем. Но, тем не менее, вот как мы видели на Ближнем Востоке, там, да, просто с неба падает бомба, и там люди-то гибнут внизу, а у американцев очень чувствительны к потерям, и у них потерь там, они идут от дружественного огня, там 30% потерь, и всего там на сотни, на несколько десятков идет счет погибших. Совсем немного.
Бомбы, во-первых, падают не с неба, а с самолетов, которыми опять-таки управляют люди.
С точки зрения, я имею в виду, с точки зрения людей, которые на земле, они просто вот, они даже могут не видеть, откуда это просто бах, и все.
Конечно.
Но у меня вопрос в этой связи по поводу санкций, которые к нам применяются сейчас. Запрещено нам что-то поставлять с Запада. Потеряем ли мы от этого? Или все-таки мы довольно независимы? Сейчас производим наше собственное вооружение. Насколько это страшно для нас?
Не страшно, скажу сразу. Ничего не потеряем. Тоже могу уверенно и твердо сказать. Почему? Потому что если бы это было, ну, примерно лет 10-15 тому назад, было бы это очень чувствительно для нашей экономики. Сегодня мы вышли из того состояния, когда... такие санкции для нас были бы очень больными и чувствительными. Да, действительно, согласиться надо о том, что это неприятно. О том, что нейтрализация этих санкций в каких-то отдельных направлениях потребует дополнительных финансовых затрат, тоже с этим надо согласиться. Но они не настолько критичны сегодня, чтобы говорить о том, что мы от этого много потеряем, и эти санкции приведут нас в то состояние, которое надеется увидеть в первую очередь США и их союзники, которые под давлением с американской стороны пытаются что-то сделать. Они все прекрасно понимают о том, что эти санкции неизбежно ударят и по ним самим.
А как? По ним, что в смысле они деньги меньше
потеряют,
получат за проданные?
Грубо говоря, вот много говорится о вертолетоносце «Мистраль», который сейчас строится на верфях во Франции. Ведь американцы приложили уйму усилий, массу различных сил и средств для того, чтобы Франция отказала России в его строительстве и так далее. Франция на это не пошла. Почему? Потому что она потеряет очень много рабочих мест. Россия подаст в международные суды для того, чтобы были возмещены потери наши финансовые, и плюс штрафные санкции, от которых они не смогут отказаться.
А элементы микроэлектроники?
А вот элементы микроэлектроники, я не думаю, что там настолько они важны при строительстве вертолетоносов, чтобы мы не смогли без этого обойтись. Вот, слава богу, у нас сейчас не та ситуация, которая была раньше.
У нас в программе выступал Анатолий Соколов, военный обозреватель информационного агентства Росинформбюро. Позволю себе в самом конце, вот минута осталась, зачитаю с ленты. Военные наши российские готовят заявку в Книгу рекордов России, не Гиннес, России, по результатам использования взрывчатки на Новой Земле. У них уникальная технология применена впервые. Имплозивная ультразвуковая резка. Им надо было демонтировать кран какой-то большой на большой высоте, 50 метров, там ветер сильный, в общем, очень сложные условия. Они это сделали последовательными взрывами, и теперь вот у нас... Вот такое маленькое достижение, но просто в конце программы под названием «Русское оружие 21 века» я не могла не зачитать. Итак...